Владимир Кощеев. Корсаков. Том 1. Читает Алексей Шмелев. Эпизод 1. Глава 1. Выстрел грохнул в темном коридоре, и на том конце прохода боец откинулся к стене. Он сполз на пол, оставляя за собой кровавый след на темно-зеленых обоях. Я не спешил к запертым дверям, за которыми уже была организована оборона. Спокойным шагом, приблизившись к створкам, поднял свободную руку. Зеленый огонек окутал ладонь, позволяя почувствовать точное расположение людей за дверьми. Повесив пистолет на бедро, я спокойно подобрал автомат из рук мертвого бойца и, прислонив ствол к стене, сделал первый выстрел. Слишком мощная для стрельбы в помещениях пуля пронзила перегородку, и по ту сторону кто-то сдавленно застонал. В ответ по мне открыли огонь, стараясь достать, но били слишком высоко. Я уже присел и спокойно разместился на колени, пережидая, пока на голову перестанут сыпаться щепки и крошево, выбитые из стены. Дождавшись, когда стрельба прекратится, я мягко прошел на другую сторону от двери и, вновь применив трюк с обнаружением живых, ткнул стволом в заботливо подготовленную дырку в стене. Палец согнулся на крючке, и очередная пуля ударила в еще одно тело. На этот раз я не стал дожидаться, пока по мне начнут стрелять, и успел выпустить длинную очередь, прочертив кабинет за дверью на уровне пояса взрослого человека. Стоны и крики послужили доказательством, что это возымело эффект. Так что я подошел к двери и, воспользовавшись прикладом, как тараном, вышиб замок. В мою сторону поднялись стволы, но я был быстрее. 4 точных выстрела и 4 тела перестают ощущаться даром. С продырявленной насквозь башкой никакой целитель уже не поможет. Лишь один мужчина остался в кабинете. Но это ненадолго. Его рубашка стремительно пропитывалась кровью. Пальцы пытались зажать рану, но это его не спасет. Левое легкое пробито. И если ему прямо сейчас не помочь, даже магия не избавит его от свидания с Костлявой. С заметным трудом встав на ноги, он посмотрел на меня полным презрения взглядом и рухнул в кресло. Дрожащей рукой взял со стола сигарету и, щелкнув пальцами, подкурил ее. «Вот мы и встретились», — произнес он, выдыхая первое облако дыма, и сразу же закашлялся. «Корсаков! Знаешь, в чем между нами разница?» Я протянул стул к столику, ножки с неприятным скрипом заскребли по полу, оставляя на нем некрасивые полосы. Давно хотел испортить что-нибудь в этой идеальной комнате, и теперь мне наконец-то выдалась такая возможность. «В чем же?» — выдохнул струю дыма мой собеседник, одной рукой зажимая кровоточащую рану на груди, а второй стряхивая пепел прямо на дорогой ковер под ногами. Опустившись напротив мужчины, я сложил пальцы в замок и оперся на них подбородком. Глядя на будущего мертвеца, не удержался от улыбки. «С самого начала я думал, что это неправильно», — заговорил я. «Вместо того, чтобы просто лечить людей, я одновременно отбираю их жизни. Сперва мне казалось, что это странно, так не должно быть». А потом случилось то, что случилось, и я понял, что моя способность — это не проклятие, не расплата за ценнейший дар целителя. Это последняя милость, которую я могу подарить тому, кто больше не хочет жить». Он вновь закашлялся, прикрылся ладонью, на которой мгновенно стало в разы больше крови. Сейчас этот мужчина меньше всего походил на того сильного аристократа, каким казался мне ранее, больше походя на вампира с окровавленным ртом и горящими от ярости глазами, он вызывал у меня лишь разочарование и жалость. «И я понял, как ни в чем не бывало, продолжил я, что ты все это время входил в их число, просто не признавался никому. Он посмотрел на меня и выронил окурок на пол. С трудом нащупав его ногой, хозяин кабинета придавил его перепачканным в крови ботинком. «Делай свое дело, Корсаков!» Вложив в свои слова все доступное ему презрение, потребовал мой враг. «О, не все так просто!» — усмехнулся я и поднял обе руки над столом. «Ты надеешься, что весь такой благородный сейчас здесь умрешь от моей руки, и тебе не придется принимать все последствия того, что ты натворил? Но ты не неизбежно умирающий больной, и с мозгом у тебя все в порядке. А поэтому, вместо того, чтобы стать героическим мучеником, ты предстанешь перед законом Российской империи». Моя рука загорелась зеленым огнем, и я схватил ею закашлявшегося мужчину. Подтянув его к себе так, что мы практически оказались нос к носу, я улыбнулся. «Ты не умрешь, тварь. Ты будешь жить так долго, что о смерти начнешь молить, как о милости. И поверь, я сделаю все, чтобы ты не получил ее как можно дольше». Швырнув уже совершенно здорового мужчину через весь кабинет, я выхватил пистолет и прострелил ему оба колена. Он завыл от боли. «Не переживай. Ничего важного я не повредил. Зато не убежишь». За окном раздался визг сирены, и я улыбнулся. «Вот видишь, там уже спешит имперская служба безопасности. И она с радостью примет тебя в свои заботливые ручки. Задаст вопросы, на которые ты ответишь с удовольствием», заявил я, глядя на то, как мой враг корчится на полу. «Не забывай, что ты теперь будешь жить очень долго. Помни, с моим даром я не просто лучший на свете целитель, но и лучший палач». Начало. Российская империя, Москва, особняк дворянского рода Корсаковых. Корсаков Иван Владимирович. Я открыл глаза и, нашарив рукой будильник на прикроватной тумбочке, отключил его. До пробуждающей трели оставалось 3 минуты. Ни к чему шуметь лишний раз. Поднявшись с постели и зевнув, я протопал в ванную. В зеркале на меня смотрел помятый зеленоглазый блондин 18 лет со всклокоченными волосами и красными глазами. Проведя рукой по отросшей щетине, я залез в ванную и включил душ. Время, выигранное у будильника, как раз пригодилось, чтобы ополоснуться и, вооружившись бритвой, начать приводить себя в порядок. Несмотря на то, что в прошлой жизни я носил короткую бородку по моде времен собственной молодости, здесь приходилось бриться постоянно. Положение обязывает, чей не бояре, чтобы лопату до пояса отпускать. Никто, конечно, ее насильно не сострижет, но я еще слишком молод, чтобы позволять себе подобные вещи. Бытие дворянином в Российской империи образца 2025 года – это куча ограничений и правил, которые не важны простым людям. Но я не жалуюсь, ведь привилегий у моего положения тоже хватает. Закончив с обязательным бритьем, я выбрался из ванной. Прислуга уже повесила свежий костюм в гардероб. Служащие у нас люди давно привыкли, что я не терплю, когда меня одевают. С раннего детства демонстрировал самостоятельность во всем, и постепенно даже матушка перестала настаивать. Ну а как иначе? Разве может считающий себя взрослым человек позволять кому-то одевать себя и вытирать сопли? Так что, родившись заново уже в этом мире, я всегда старался обслуживать себя сам. И как только что-то начинало получаться делать маленькими непослушными конечностями, больше не давался слугам. Раз могу, значит должен. Рано заговорил, рано начал читать, а что там учиться, если алфавит одинаковый. Писал, как курица лапой, ну да на это у каждой приличной семьи секретарь есть. А в последние лет 10 с развитием техники мокрая подпись вообще осталась только в виде личного росчерка.